В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8 952 174 53 78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8 952 174 53 78. Карточка привязана к этому телефону. Мир вам, друзья! Сегодня очередная еженедельная программа «По существу о насущном» о неофитах. Неофиты – это новообращенные, те, кто еще до конца не воцерковились, может быть, даже крещение еще не приняли водного. Ну, в общем, люди, которые не так давно вошли, в некотором смысле они, конечно, люди глубоко уже верующие, но при этом чего-то могут знать или не знать. Итак, тема «Наиболее часто встречающиеся нечаянные ошибки при воцерковлении». Соответственно, для затравки я приведу один реальный случай. Ехал я как-то на автобусе из Томска в японский город Кемероваке, и со мной сидела на сиденье в автобусе одна женщина. Как-то мы с ней заговорились и коснулись веры. Ну, она о своем рассказывала, о православии, я о своем, о баптизме. Ну, так поговорили по-хорошему, между прочим. И она так с завистью в конце сказала, видимо, выслушав меня, я и сама что-то знаю, человек, видимо, образованный. Она сказала: да, я вообще-то завидую, говорю, вот вам, в частности, вашей общине, другим общинам евангельским. Я говорю: а в чем дело, почему? Ну, у нас как, у нас приход. Вот ты пришел, как говорится, кого-то, может, ты знаешь, так вот чисто внешне одни и те же, но так вот фамилии даже не знаешь, ни имени бывает не знаешь, священники вот так знаешь, только там раз в месяц где-то на исповеди немножко общаетесь, совсем мало. И говорит, как знаешь, вот один, вот совсем, храм вроде бы бывает и полный, а ты один, пришел один, ушел один, такое вот публичное одиночество. Не хватает, это, как у вас, говорит, это вот посиделок с чаем, там, разборов писания, то, что вы говорите, бывают у вас там какие-то общие какие-то мероприятия. Я так подумал, да, наверное, она отчасти права, но только отчасти. Потому что вот это слишком близкое такое общение за панибрата, да, оно тоже имеет свои подводные камни, и бывает, что и не меньше. То есть где-то нужно, конечно, а где-то, может быть, оно и лишнее. И поэтому я здесь ни в коем случае не пытаюсь говорить только об ивановских общинах. Вот мы находимся в церкви Скинии сейчас. Поэтому, а просто о воцерковлении. Ну, например, я тоже был православным. Я, например, крестился левой рукой, надо правой, я левой. Я, значит, крещусь, одновременно кланяюсь. А нужно сначала перекреститься, а потом покланяться, потому что ломаешь крест. Ну, я пример говорю, простые элементарные вещи, которые... Или когда я вот пришел в баптизм, молился по привычке с открытыми глазами. Ко мне подошла старая такая женщина, говорит: вот вы знаете, Володя, а у нас принято закрывать глаза, чтобы не блуждать ночами. Ну, я говорю: ладно, принято, я буду молиться закрытыми, хотя я до сих пор люблю с открытыми глазами. Чего жмуриться? Ну, то есть люди по-разному реагируют на какие-то вещи, и в том числе и на обращенные, чего-то могут просто не знать, и это не является грехом, сразу скажу, вообще никаким. Это просто, невежество, вполне понятно. Ты недавно, люди уже по 40 лет все знают и так далее. Вот какие я бы заметил за собой, вот за 42 года своей веры, 43 скоро летом будет, такие вещи, которые, между прочим, не все еще я и жил. Бывает, что вот такие вот вещи, они долго живут, очень, к сожалению. Я проповедник. И я вот заметил такую вещь за проповедниками. Цитируются тексты Священного Писания, выгодные тому, кто цитирует. В Библии 1200 страничек. Там на всякой твари по паре. И можно найти любую цитату по любому поводу. Причем на одной странице за одно, а другой против этого же самого. Ну, например, я замечал, ни разу не слышал, чтобы толстяк процитировал, что объедение относится к делам плоти, и поступающие так Царствие Божие не наследуют. То есть про каких-нибудь там малакиев, там, гомосексуалистов, ради Бога, цитируется чуть не каждый день. А вот про собственный, так сказать, недостаток, нет, не цитируется. Или, например, человек богатый, он никогда не процитирует, редко не слышал, например, что сребролюбие – это корень всех зол. Нет, абсолютно. Или болтливый, я вот человек болтливый, да, что сдерживающий уста разумен. Или смешливый, не будет говорить, что смехотворство неприлично для святых. А тот, кто поддержит насилие любого вида, будет цитировать только Ветхий Завет, но не любовь к врагам. Поэтому надо самому, даже будучи неофитом, не выборочно слушать, кто там что сказал с проповеди или там в Ютубе проповедуют, а читать весь Новый Завет подряд. Мы верующие Нового Завета, с него надо начинать. И особенно Конституцию нашу, Нагорную проповедь. Это такая ошибка, которую я, если честно, как проповедник даже очень часто с собой замечал, и за многими другими тоже нечаянно. Я не говорю, что это грех, это просто свойство нашей натуры. Вот этот текст там вкусный, мы его будем проповедовать. А этот, он не то, что против нас, но нам не нравится. Ну и ладно, потому что там кто-то сказал, Христос, например. Вторая ошибка, которую я с собой замечал, это... Я с этого начал, кстати, вот с этой ошибки я прямо начал. Я на ней так попался реально. Просто ужас, что со мной произошло. Это превозношение старожила в церкви. Ну, то есть я был на поминках, гляжу, так люди другу подают блюда, как-то общаются, тепло очень. Ну, и вот такая прямо любовь мне показалась у этих старожилов. И потом я в этом же доме, ну, так, снимал комнату и, в общем, поглядел на эту любовь с другой стороны, и очень сильно я разочаровался в этой любви. Как правило, теперь я уже скажу с вашим опытом человек, что, как правило, более богобоязненные как раз неофиты, вот те, к которым мы пытаемся сегодня обращаться, они еще боятся. Опытные люди, ну, опытный шофер, погибают только опытные электрики. Это вот я работаю в этой сфере, в трамвайке. У нас начальник горел на трамвае, на троллейбусе залез пьяный и горел. Начальник энергослужбы, два высших образования, да. А вот обычно, извините, имеющий допуск 1000 вольт, никогда не полезет на мокрый троллейбус. Вот понимаете, да, то есть всегда то же самое в религии, то же самое в религии. Я считаю, что самый большой грешник – это какой-нибудь патриарх, какой-нибудь папа римский, вот это самые большие грешники обычно, потому что они уже, можно сказать, ничего не боятся, пытаются быть на «ты» с Богом. Ну и третья ошибка, я до сих пор и страдаю, будучи человеком очень таким легкомысленным, это расслабление. Спасен раз, спасен навсегда. Во-первых, этого нет в Библии, это всего лишь кальвинизм. А во-вторых, кораблекрушение всегда ближе к тем, кто неосторожен, кто не боится, а гордится. Ну и четвертая ошибка, это вот, слава Богу, я от нее избавился почти, это следование за человеком. В Библии сказано, что проклят всякий, надеющийся на человека. То есть вы можете пойти там за каким-то человеком, называя себя апостолом, пастором, кем угодно, и зайти в такие дебри, из которых больно и тяжело выбираться, если еще сможете, потому что он упадет, а вы за ним следом можете рвануть, что называется, в эту же пропасть. Поэтому, не знаю как, где, но я вот так вот для себя принял, и знаю много таких тоже людей, прав только Бог. Человек любой может ошибаться, как бы он нам не нравился. У меня был такой-то друг, вообще там, у меня и финансировал там, дружнее не было, мы с ним 20 лет, как кореши. А потом на одной штуке мы с ним так вот немножко зашлись, я не скажу, что он не прав. Может, кто-то даже и прав. Но мне показалось, что это вообще не Евангелие. И самое смешное, что при этом, когда я об этом сказал, он просто резко прервал общение. Но это слава Богу, кстати, что он меня не завлек в это неправильное Евангелие, а просто сам, так сказать, отскочил. Итак, это, конечно, такие мелкие ошибки. И в следующий раз, они не грехи вообще. Это просто неопытность некоторая. Это касается не только церкви. Это касается учебного процесса. Да везде, где люди очень тесно. Семьи это касается. Тоже можно поначалу, пока замуж-то или женишься, так, такого наломать. Итак, все неофиты и все их нечаянные. Но бывают, что и опасные ошибочки. Кто? А, да, Антон.
Дорогие друзья, доброго дня всем. Антон Пузанов, Церковь Скиния. Что касаемо ошибок, ну, смотрите, такое сравнение, когда человек приходит в церковь, он рождается свыше, он младенец еще. И то, что он совершает ошибки, ничего в этом страшного нет. Пока ребенок шишку не набьет, пока не упадет, он не научится ходить. Пока в розетке не подойдет, ему скажут, нельзя туда лезть. Если он поймет, то да, не залезет. Но каждый, наверное, из нас в детстве брал от елочной игрушки вот эту вилочку и в розетку засовывал. Посмотреть, что там дядя Ток сделает. Ничего хорошего не было. Один раз я так сделал, и все, понял, что не надо лезть. Так же и неофиты тоже. Но вообще неофиты, как бы новообращенные люди, это... Я им завидую. Откровенно говоря, потому что они познают, что такое первая любовь. Это когда идешь по улице, и все по-другому, нежели было раньше. Птички поют, солнышко светит, ты наслаждаешься этим. Это самое лучшее, самое благоприятное время. Но так же, как и потом взросление есть, там тоже свои плюсы. И отрочество, юность, взрослость, вот это в каждом возрасте, к как в физическом, так и в духовном, есть свои прелести и свои плюсы. И ошибки, они свойственны человеку. Не ошибается тот, кто ничего не делает. А если будешь всего бояться, ну, значит, никакого у тебя развития не будет. Поэтому, друзья, не бойтесь ошибок. Идите в церковь, возрастайте духовно. Приходите на домашнюю группу Говора 18 каждый вторник в 7 часов. Я лично вас приглашаю, где будет хорошее время, где люди собираются. И новенькие, и уже кто ходит в церковь. Хорошее время. Спасибо.
Спасибо, Антон. Алексей Дебров с вами, церковь Скиния. Постараюсь на эту тему тоже поделиться опытом, своим духовным опытом и своей точкой зрения. Знаете, вот Александр Мень, это православный священник, ну, можно сказать, я его даже считаю в некотором роде святителем современности.
Страдает, по имени точно.
Ну, да, убитый, конечно, да, мученик, можно сказать, за Христа принявший. Он, так вот, он говорил какую фразу, которая очень многим не нравилась из православных. Он говорил так, что сколько-то миллионов католиков, ну, я не помню цифру, да? 700 миллионов католиков, да, и 300 миллионов протестантов, ну, если мы, православные, говорим, что они все ошибаются, 700 миллионов людей, которые принимают Христа, которые стараются как-то следовать, пытаются, учатся, спотыкаются там, ищут. И 300 миллионов протестантов, если они все ошибаются, а мы говорим, что ну, мы единственные, кто имеем истину, кто единственные, кто имеем носителями этой истины, мы в ужасающей прелести, мы в ужасающей духовном заблуждении.
Гордыня, да.
За это, да, духовная гордыня. За это его очень не любили, как понимаете, особенно в православных определенных кругах. Но, тем не менее, он этого не стеснялся и говорил. Но вопрос-то в другом. А готовы ли переменить, так сказать, медаль и вот другие протестанты или католики сказать то же самое в отношении православных?
Да.
Или то же самое сказать по отношению к баптистам?
Да.
Знаете, так интересно, Бог, ну, мы видим в Евангелии, да, в принципе, все учение и все пророки, это Христос сказал, сводится к двум заповедям. Познавай Бога, возлюби Его всем своим сердцем, умом, чувствами, разумениями, старайся Его понять всеми своими потрохами, можно сказать, в мыслях, словах и поступках, чтобы научиться любить его через ближнего. Возлюби ближнего, как самого себя. Потому что зачастую, судя, осуждая ближнего, мы осуждаем себя и свои пороки. Как вы сказали, Владимир, толстый никогда не будет проповедовать 40-дневный пост?
Нет, он не будет проповедовать, что объедение – это дело плоти, шестая глава.
Ну вот. Вот, это же вот про это. То есть получается, что почему он не проповедует? Потому что он это себе простил, это себе допустил, вот, но зато там других, ну, прям вот все, другой какой-то там нюанс. Поэтому зачастую, судя другого, мы судим-то себя.
Да.
Вот. Поэтому что в этом случае хочется сказать? То есть вот они две самые главные заповеди. Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Но, знаете, глядя на разные конфессии, иногда кажется, что люди начинают как бы уничтожать друг друга, пытаясь доказать Богу, кто из них больше возлюбил ближнего. Вот. А мы перебили друг друга, доказывая Богу, что мы лучше это делаем. Ну, такой парадокс. Это легко можно посмотреть. Когда брат идет на брата с криком «Бог со мной!» вот, и льется кровь.
Да.
Как все устроено? Мы устроены по образу и подобию Божию. И мое понимание, что церковь Христова одна, ее не может быть много.
Нет.
она одна единственная, так же, как одна голова.
Это сетевая духовность.
Вот. Знаете, не может быть так, чтобы было...
Причем она есть мертвая одна, то есть не только здесь одна. Она
да, не может быть два тела и одна голова. Одна голова и одно тело. Да. Церковь Христова одна. Но в этом теле есть разные органы, для по-разному открывающие чувства или душу. Ну, например, есть в теле глаз, и он видит, и мир воспринимает по-своему. Но ведь есть ухо, оно очень не похоже на глаз, но тоже воспринимает этот мир и информацию из внешнего мира, но по-своему. И тот, и другой канал информации, восприятие информации для головы необходимо. Для головы необходимо. И нос. Нос вообще по-другому устроен. Вообще не похож ни на глаз, ни на ухо. Но он тоже необходим для головы, чтобы понимать, что происходит вот через эти каналы информации. Да? Кожа – самый большой этот орган. И что? А он тоже чувствителен, он тоже воспринимает информацию от этого мира. И что лишнее? Что не принадлежит голове? Кожа, ухо или глаз? Да и потом, это не я придумал, это в Библии написано, об этом и говорил Павел, об этом говорил Христос, сам Христос, когда 12 апостолов к нему примчались, говорят, там мужик ходит, ну, за нами не ходит, но мы ему запретили. Ну и что сказал Господь? Говорит, не запрещайте, кто не против вас, тот не может меня злословить в скорости. То есть, это про тот вопрос, что мы, как часто мы не можем воспринимать других людей, которые исповедуют Бога как-то не как мы.
То есть ревность тоже ошибка.
Не так, как мы. То же самое сказал и Павел, как это вы там, Коринфе, вы Павловы, вы Кифины, Аполлосовы. Разве разделился Христос? Вот в том-то и дело, что мы пытаемся себе присвоить истину. Знаете, я вот старший в семье, и я раньше не мог понять, почему. Я такой позитивный дядька, вроде все, и меня не очень-то хотят видеть в гостях. Как узнают, но я потом узнал от мамы, что, о, Лешка будет, все. Значит, не идет там Мишка, там сестры что-то, ну, пытаются как бы, все, у меня голова заболела, у меня еще что-то. Все только если Алексей будет, да? А если нет Алексея, то как-то собираются. Почему? Потому что, знаете, когда я уверовал, только уверовал, все, началось. Я приходил, и это у вас не так. Это надо выкинуть, это вообще не то, это не так. И вот это такое плохое Евангелие, где ты приходишь и начинаешь вот командовать с порога. Как вешалка должна устроена, как должны вы за стол садиться, с какими там возгласами, как правильно, как неправильно. И, конечно же, как говорит Владимир, обязательно найти подтверждение в Библии. А в Библии можно на все, что хочешь найти подтверждение. Вот давать десятину, не давать десятину. Знаете, вот многие... А за десятину также Господь сказал. А кто, ну, вообще задолжал-то? Сыны царствия или вот чужие? Поэтому, ну, говорит, чтобы не смущать Петру, иди уду возьми, закинь. То есть в Новом Завете есть про десятину.
И про налоги.
Вот, и про налоги. Но я про другое хочу. Я хочу сказать в этом посыле то, обращаясь как к неофитам, то есть к людям, которые только делают первые шаги к своему воцерквлению, так и к тем, кто уже, так сказать, воцерквлен, старейшинам так называемым церкви. Такое вот призвание. Старейшины, не нужно пытаться удерживать человека, навязывая ему те традиции, обряды богослужения, которые не приемлет его чувственная натура. Потому что Бог создал разные очень традиции богослужения. Вот есть принципы, они непоколебимы для всех. Но есть традиции. И где-то в одной церкви, ну, простите за выражение, скачут, как Давид, высоко поднимая ноги, так что, может, даже где-то срам увидит. Ну, и мы в Библии видим, его Мелхола, его жена сделала замечание, очень пострадала за это. Не делайте замечания, когда душа хочет проявлять свои чувства, ну, вот, Есть другие, знаете, где наоборот молчком все. Давайте вот немножко посмотрим этот акт любви духа и души, да, вот это таинство, когда в церкви душа встречается с духом и выражает эмоции. Ну, посмотрите, как действуют любимые, как муж с женой действуют на брачном ложе. Они очень по-разному, у них устроены организмы, да, или чувственная природа. И поэтому, когда происходит экстаз, высшая точка физического наслаждения, да, один может орать, как ненормальный, и мебель ломать, и царапать там все подряд, что под руку попадется. Другой, стиснув зубы, молчать. Вот. И кто из них соврал, кто из них, ну, не испытал вот тот самый оргазм? Но тот, кто, например, привык выражать чувства криком, он подозревает, тот, кто стиснул зубы, что он притворяется, что он не пережил, что он холодный и не переживает этого чувства. А тот, кто привык так, молчком все переживать, он подозревает, что тот, кто орет как ненормально, делает вид, что он испытал вот эти чувства. Так же и здесь. Ну, церкви разные бывают. Есть харизматичные. Пожалуйста, привык ты прославить, так сказать, Господа так, что, так сказать, выразить свои чувства громко. Да, пожалуйста, стены трясутся. Хочешь ты молчком все это переживать? Ну, вот есть православная традиция. Все, стисни зубы и как бы...
Нет, ты можешь идти такую и при этом не орать.
Радуйся. Я про другое. Да. Бог устроил в своем теле возможность для каждой души выразить свои чувства без стеснения в собрании. Понимаете?
Да, да.
Потому что если в собрании православных харизмат, который привык выражать так чувства, он скажет там ну, он смутит очень многих. И поэтому вот Бог дает разные сообщества. Как действую я, например? Являюсь уличным проповедником. Угу. Когда я сталкиваюсь с каким-то человеком, и с той или иной ситуацией, как бы вдруг оказывается, что он в большой проблеме, я ему помогаю Христа ради. Может, материально, может, словом, может, выслушав. Человеку это нравится, он как бы начинает со мной контактить, что называется. Потому что, ну, приятно получать, так сказать, когда, ну, к тебе обратили внимание в этом бездушном мире. Раз, два, три, несколько раз, а потом я говорю: слушай, а давай прославим Бога, который вот, через, ради которого я, в принципе, тебе помогаю. И таким образом, ну, мы благодарим Бога вместе с ним, и, ну, человек прикасается к первой молитве. И помаленечку так я учу его, как молиться, что он, оказывается, сам может обратиться к Богу в своей тайной комнате. И вот учу первым азам молитвы. Когда человек видит, начинает видеть, что Бог начинает проявляться, он прибегает ко мне, спрашивает, куда дальше, а как дальше, я хочу дальше углубить это. Угу. Тогда я ему говорю, что следующий этап – это нужно найти свою церковь, и в этом ответственен ты. Вот точно так же, когда тебе нужны штаны, джинсы, ты идешь на рынок, да? Ты хочешь пойти и выбрать себе подходящее по твоей цене и по удобству, да, так сказать, максимальная цена-качество. И как ты поступаешь, зайдя на рынок? Вот тебе первый прибежал и говорит: «Эй, девушка, заходи, вот эти штаны прям твои». И если ты их купил и не посмотрел весь рынок, ну, ты подвержен чужому влиянию. Обычно же ты хочешь все посмотреть и потом сделать осознанный выбор, что тебе наибольше подошло. Одеть эти штаны, поприседать. Ведь тебе в них долго шагать.
Интересно, продавцы таких любят.
Сейчас закончу. Да, да. Да просто они умеют продавать. Проповедники хорошие. И поэтому, а потом одел узкие и неудобно. Вроде модно, а тебе шагать. И как вот. И нести тяжело, и бросить жаль. И от этого раздражение к Богу. То есть, что я хочу сказать. Ты посмотри все эти традиции. И я человеку говорю: слушай, я вот вхож во все традиции. У меня нету конфликта ни в одной церкви. Я знаю все деноминации нашего города. И меня в них знают священники. Поэтому говорю: пошли, мы сделаем экскурсию. Пойдем сделаем экскурсию, посмотрим. И ты, пройдя вот это, так сказать, вот это поприще, ты определись, где у тебя душа больше отзывается. Поэтому мы приходим к харизматам, к православным, к баптистам, к евангельским христианам и так далее, и так далее. То есть проходим вот эти церкви, где я вхож. И человек там где-то потом приходит, говорит, не-не-не, это тут просто какие-то, ну, это вообще не мое. И в конце вот этого круга он говорит, ой, а вот здесь мне так понравилось, здесь мне отозвалось. И моя задача, как, Володя, вы сказали, чтобы он не сделал из меня идола или не сделал, как бы не шел за человеком. Моя задача просто передать его уже, соответственно, в служение, ну, через домашнюю группу, через пастора, через священника, православного, католического или протестанта, или евангельского, передать уже вот в такое вот служение. Ну, вот как-то так вот.
Интересно, очень интересно сегодня. Так, пожалуйста.
Всем привет, Алина, родственница алкоголиков. Я бы хотела вернуться к слову «ошибка».
Угу.
Ошибка в Википедии даже посмотрел, это непреднамеренное действие, отклонение от каких-то правил. Но нас с детства до такой степени вбивают, что если ты сделал ошибку, ты не прав. И что у человека поднимается, когда ты делаешь что-то не так в незнакомом месте, чувство страха.
Угу.
Потому что ты не соответствуешь чему-то, кому-то и каким-то правилам. Вот. Из-за этого, как бы, а для меня это, наверное, не ошибка, а опыт. Я когда прихожу на другое, чужое, знаю, это, я себя чувствую уже некомфортно и неуютно. И мне, чтобы влиться, мне надо смотреть, наблюдать. А если ко мне сразу же начнут подходить люди и говорить, а ты ни глаза не закрываешь, а ты, да, я сбегу оттуда, потому что мне будет некомфортно. Мне и так некомфортно. Я и так как бы себя не чувствую не совсем безопасно. А если еще кто-то подойдет и скажет, а надо вот это делать, а кому надо? Вам надо, пожалуйста, а мне надо по-другому. Потому что я пытаюсь найти вначале безопасность и комфорт для себя. Где-то я могу зайти и сразу же нагло себя вести, потому что это опять же защита моей безопасности. Там. А где-то я в уголке спрячусь, потому что мне некомфортно, и если ко мне будут еще подходить и наставлять, как чего делать, и куда пойти, и зачем, я еще больше замышусь и уже не смогу открыться. Из-за этого надо, для меня важно, наверное, слово «ошибка» из моего лексикона, или поменять смысл, который вбит с детства. Вот нам в русском языке и математике что делают? Ты пишешь текст, и красной ручкой перечеркивают, и пишет правильную букву, показывая, что ты ошибся, ты не прав, ты не соответствуешь это правилу. Но, и многие уже потом, вот сейчас психологи для детей говорят, вы не красная ручка, а зеленая, потому что это ребенок да. легче воспринимает. Это не ошибка, не то, что ты не прав, а то, что да, ты...
Это помощь, да.
Помощь, да, ты здесь, ну... Есть определенные правила, но ты вот не ту буковку написал. И зеленой ручкой пишут то, чтобы ребенок лучше запоминал. Не было у него прям, что вот если он сейчас не так буковку напишет, ему два поставят. И все, и у него страх.
Финляндия до 7 класса, до 7 класса.
Ну,
они друга оценивают устно, и все, сами чеки.
Ну, как бы, и с каждым нашим этапом взросления нам постоянно... тыкают в ошибки. Угу. Нет, что без любви.
Угу.
Нет любви. Я сама так же с детьми делаю, потому что иногда когда у меня не хватает ресурса, я тоже тыкаю детей носом там или еще чем-то. Потому что я выросла в этом. Если мы начнем менять свое сознание к определенным словам, к чему-то, тогда нам будет проще находиться. Даже если мы будем где-то новички, в церкви, не в церкви, и мы будем себя легче чувствовать. Насчет вот ошибки, как говорили тут, что вот я уверовал, и мне хочется там нести эту идею, как я это делаю. Но у нас просто опыта нет, он со временем приходит. А люди, мы не научены говорить честно и правду друг другу, что мне не нравится, что ты так мне приходишь домой, и какие-то там меня тыкаешь, что у меня там вешалка не так висит. Это же нас не учат защите своих аккуратно границ. Просто человека вовремя поставить на место. При этом с помощью лучше человека направлять с помощью там вот это моя граница, не лезь сюда. Тогда человек задумается, почему тебя не пускают. а не так, что «а ты не прав, а ты мне что сюда пришел, вешалку тут мою трогаешь». Смотря как опять сообщать. Легче понять, когда ты сообщаешь с любовью, даже границы защищаешь, там, это моя квартира, как хочу, так. А не так, что «нет, если Леша не будет, мы все болеем». Просто до такой степени нас в детстве не научили говорить о своих потребностях, чувствах, и что нам неприятно, что получаются такие казусы, а потом через много-много лет была какая-то маленькая обида на какое-то действие или еще что-то. Ну, кто-то ошибся, на него обидели, и это несется годами, тысячелетиями. И потом выясняется, что, блин, ну вот из-за такой мелочи мы 20 лет не разговаривали. А потому что была просто какая-то небольшая у человека ошибка. А ему вовремя не сказали, что ну как-то это не так. Угу. Вот, спасибо большое.
Здорово.
Я прямо соглашусь с Алиной. Так и есть. И хочу вам засвидетельствовать такой нюанс. Когда я, будучи, уверовал, и вот был тем самым неофитом, и дочитал до того момента, что Христос пришел, ну или меня так научили, пришел в наш в хлев, в наш хлев, значит, родился в хлеву, чтобы сделать его дворцом славы. Да, вот. У меня у мамы, она не верила, она медсестрой работала в 6-й поликлинике, всю свою жизнь отработала. У нее девиз был «Не верь, не бойся, не проси», и меня этому учила. Значит, ну, в общем, был неверующий человек. И у ней с людьми она ладила туго, с животными хорошо. Поэтому в четырех... В конце концов все разъехались, она в четырехкомнатной квартире, и у ней в одной живут собачки, значит, в другой там кошечки, в третьей коты, чтобы не спаривались там. И мое первое было, что вот, это же самый настоящий скотский хлев. Вот, нужно навести там порядок. Я пришел, мама, все, делаем ремонт, всю эту живность, значит, по местам. Там вот тебе постоянно что-то не хватает, делаем тут ремонт хороший, значит, тебе студенток поселим, студентов. И будет у тебя, все, и человеческие обители, и, значит, это, еще и достаток. Не будешь это, то вечно тебе что-то не хватает. Я все это профинансирую. С моей точки зрения, это было такое великое благо. Вот я и мебель завез, и даже привез этот, мы тогда ремонты делали в Александра Невского храме. Вот, и тоже спонсировали это дело. И привез тоже краску, завез, все, думаю, сразу и бригада перейдет, и все. Оно нет ни в какую, и все, нет. А я прям проламывал, понимаете, вот в моем понимании, и она не верила в это Евангелие, и она не принимала. То есть потом, через многие года, когда я смирился, когда понял, что нужно уважать людей, принимать их границы, знаете, что я начал? И у меня начался День маменьки. Теперь на День маменьки я приезжаю, когда стал приезжать, убираться в этих комнатах, убираться и покупать животным корм, мама уверовала. Мама пошла в церковь.
Так, что ж.
Видите, как, да.
Алина сказала очень интересное слово. Вернее, слово-то я говорил тоже, но я не до конца, может быть, его понимал. И тут же я проверил, в самом деле, неправильно. Ошибка. Значит, ошибка – ошибки розум. Есть такое понятие, у нас была даже такая программа на радио однажды, фундаментальная ошибка атрибуции называется. Это склонность человека объяснять поведение других их особенностями, а свое поведение – ситуацией. Почему они так себя ведут? Потому что они такие. А почему? А так случилось. Ну, там меня подрезали, поэтому я материал. Меня там, значит, обманули, поэтому я там ударил. Понимаете, да? То есть у других, у них вот они такие, а у меня просто такая ситуация. Это называется фундаментальная ошибка атрибуции. Наверняка она относится не только к старожилам, но и к тем, кого мы сегодня говорим, неофиты. Сегодня Антон Пузанов говорил очень интересную мысль. Вообще, тема нашей программы, напомню, наиболее часто встречающиеся нечаянные ошибки при воцерковлении, ошибки неофитов. Младенцы учатся на ошибках. Да, действительно, без ошибок никуда, и это не является грехом, мы об этом сегодня много раз говорили. Второе.
Он говорил, как прекрасно, первая радость и первая любовь. Да, вспоминаю, здорово. Просто носил, ходил, прямо летал, правда. Когда со Христом встречаешься, это здорово. Третье. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Согласен. Вот у нас на радио, ну, бывают ошибки, там, начальник орет, что-нибудь. И как только это скажешь, все успокаиваются. Да, действительно, когда очень много напряжен трудишься, по неволе, как говорится, где-то сбои бывают. Сегодня он приглашал на вторник 19 часов, Говора 18 Г, вот, проходит с офисе церкви Скинии, так называемая домашняя группа, она получается не домашняя, но все равно небольшая группа верующих, изучающих Писание. Приходите по вторникам 19, Говора 18 Г. Очень хорошо было сказано про единую церковь, это был Алексей Дебров, одна церковь, она едина, я добавлю, и с умершими, и с живущими верующими разных исповеданий. Нет никакой баптистской церкви, православной, католической. Эти перегородки не то что до неба, они даже до наших глаз не доходят, мы все время заглядываем. Эти перегородки созданы исторически, там, отчасти причинами всяких там споров. Ну, то есть, как дети бывают, да, дерутся в детстве. Все мы, как дети, ведем себя в этом плане. Даже когда всякие там великие себя люди. Алина говорила про комфорт. А, да, еще Алексей говорил про ошибки и ревность к инаковерующим. Я с этого начинал. Я гонял пятидесятников, каюсь, и многих других инаковерующих. Ну, они там в нашей церкви вели подпольную работу за язык, но я там и гонял немножко. Потом меня Бог за это наказал, и я понял, что я был совершенно неправ. Каждый имеет право, так сказать, на свои взгляды. И очень хорошо Алексей сказал про террор Евангелием. Я им тоже занимался. Одно время я субботу соблюдал, а пустил там одну женщину у нас жить, а она в субботу там что-то стирала, говорит, ой, тогда не живи. Вы понимаете, я посудила, нечаянно выгнал человека, нуждающегося в жилье, только из своих религиозных взглядов. Ну, это вообще ужас, конечно. Или там жена что-нибудь делает в субботу. Нет, вот ты соблюдай, что хочешь, но ты не лезь, вот границы, я правильно все говорил, их нужно соблюдать. Но это вот такая, ну, именно неофитская проблемка. Она со временем, к счастью, проходит. Он говорил о рынке, я честно скажу, о рынке религиозных услуг. Вот то, что он говорит, я с этим не очень согласен, но это есть. Есть рынок религиозных услуг. Он сравнил веру с джинсами, ну, это его право. Я думаю, что Бог ведет человека все-таки. Я тоже был и, получается, полуадвентистом, и был православным несколько лет, вполне сознательным. Вот. Но вернулся в баптизм не потому, что он хороший совершенно, я как раз все старожилы, чем у них хорошее качество, они прекрасно знают слабости своего исповедания. И даже когда они с пеной у рта там убеждают, что у нас самое лучшее, они понимают, что они отчасти лгут. У всех есть слабости. И у старокатоликов, и у новокатоликов. И у православных нашего обряда, и там их много там, разных видов на самом деле. И катакопники, и то же самое, баптисты разные виды, и пятидесятники разные. Нет такой единой деноминации, все они ломаются. Поэтому, но это не рынок, это не купи-продай, это именно поиск души, поиск Бога. И очень хорошо Алина сказала про комфортно и безопасно. Конечно, церковь это именно скиния.
Это притча была.
Это именно скиния, церковь. И это именно, как бы сказать, вот когда, помните, Ной спасался, да? Ковчег. Ковчег. Везде буря, везде море, все тонут, дохнут, а ты забрался и спасен. То есть, а в ковчеге и воняет, конечно, да? В ковчеге там же слоны какают. Вот, и прочее там животных полно. И все они какают, целый год они там бедные. И вообще, когда они туда вышли, в общем, конечно, сильно пахло, я думаю. Поэтому в церкви попахивает, не только ладаном, всякое бывает. Но не войдешь, утонешь. До свидания с Богом.
В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.